Глава 12. Клевета. Солнце взошло, но нерадостное утро настало для Малюты. Возвратясь домой, он не нашел сына и догадался, что Максим навсегда бросил слободу. Велика была ярость Григория Лукьяныча. Во все концы поскакала погоня. Конюхов, проспавших отъезд Максима, Малюта велел тотчас вкинуть в темницу. Нахмуря брови, стиснув зубы, ехал он по улице и раздумывал, доложить ли царю или скрыть от него бегство Максима. Конский топот и веселая молвь послышались за его спиною. Малюта оглянулся. Царевич с Басмановым и толпой молодых удальцов возвращался с утренней прогулки. Рыхлая земля размокла от дождя, кони ступали в грязи по самые бабки. Завидев Малюту, царевич пустил своего аргамака вскачь и обрызгал грязью Григория Лукьяновича. — Кланяюсь тебе земно, боярин Малюта! — сказал царевич, останавливая коня. Встретили мы тотчас твою погоню. Видно, Максиму солоно пришлось, что он от тебя тягу дал. Аль ты, может, сам послал его к Москве за боярскую шапкой, да потом раздумал? И царевич захохотал. Малюта по обычаю слез с коня. Стоя с обнаженную головой, он всею ладонью стирал грязь с лица своего. Казалось, ядовитые глаза его хотели пронзить царевича. — Да что он грязь-то стирает? — заметил Басманов, желая подслужиться царевичу. — Добро на ком другом, а на нем незаметно. Басманов говорил вполголоса, но Скуратов его услышал. Когда вся толпа, смеясь и разговаривая, ускакала за царевичем, он надел шапку, влез опять на коня и шагом поехал ко дворцу. «Добро!» — думал он про себя. «Дайте срок, государи! Дайте срок!» И побледневшие губы его кривились в улыбку, и в сердце, уже раздраженным сыновним побегом, медленно созревало надежное мщение неосторожным оскорбителям. Когда Малюта вошел во дворец, Иван Васильевич сидел один в своем покое. Лицо его было бледно, глаза горели. Черную рясу заменил он желтым становым кафтаном, стеганым полосами и подбитым голубою бахтой. 8 шелковых завязок с длинными кистями висели вдоль разреза. Посох и колпак, украшенный большим изумрудом, лежали перед царем на столе. Ночные видения, беспрерывная молитва, отсутствие сна не истощили сил Иоанновых, но лишь привели его в высшую степень раздражительности. Все, испытанное ночью, опять представилось ему обмороченьем дьявола. Царь стыдился своего страха. «Враг имени Христова, — думал он, — упорно перечит мне и помогает моим злодеям. Но не дам ему надо мною тешиться. Не устрашусь его наваждений. Покажу ему, что не по плечу он себе борца нашел». И решился царь карать по-прежнему изменников и предавать смерти злодеев своих, хотя были бы их тысячи. И стал он мыслью пробегать подданных и между ними искать предателей. Каждый взгляд, каждое движение теперь казалось ему подозрительным. Он припоминал разные слова своих приближенных и в словах этих искал ключа к заговорам. Самые родные не избежали его подозрений. Малюта застал его в состоянии, похожем на лихорадочный бред. — Государь, — сказал, помолчав Григорий Лукьяныч, — ты велишь пытать Колычевых про новых изменников. Уж положись на меня. Я про все заставлю Колычевых спыток рассказать. Одного только не сумею. Не сумею заставить их назвать твоего набольшего супротивника. Царь с удивлением взглянул на любимца. В глазах Малюты было что-то необыкновенное. — Оно, государь, дело такое, — продолжал Скуратов, и голос его изменился. — Что и глаз видит, и ухо слышит, а вымолвить язык не поворотится. Царь смотрел на него вопрошающим оком. — Вот ты, государь, примерно уже много воров казнил, а измена все еще на Руси не вывелась. И еще ты столько же казнишь, и в 10 раз более, а измены все не избудешь. Царь слушал и не догадывался. Оттого, государь, не избыть тебе измены, что ты рубишь у нее сучья да ветви, а ствол-то самый и с корнем стоит здоровеханек. Царь все еще не понимал, но слушал с возрастающим любопытством. «Видишь, государь, как бы тебе сказать? Ну вот, примерно вспомни, когда ты при смерти лежал. Дай бог тебе много лет здравствовать, а бояре-то на тебя трудного заговор затеяли. Ведь у них был тогда старшой, примерно братец твой, Владимир Андреевич». Подумал царь, так вот что значили мои ночные видения. Враг хотел помрачить разум мой, чтобы боялся я сокрушить замыслы брата. Но будет не так. Не пожалею и брата. «Говори», — сказал он, обращаясь грозно к Малюте, — «говори, что знаешь про Владимира Андреевича?»
«Нет, государь, моя речь теперь не про Владимира Андреевича. В нем я уже того не чаю, чтобы он что-либо над тобой учинил. И бояре к нему теперь уже не мыслят. Давно перестал он подыскиваться под тобою царство. Моя речь не про него».
«Про кого же?» — спросил царь с удивлением, и черты его судорожно задвигались.
«Видишь, государь, Владимир-то Андреевич раздумал государство мутить, да бояре-то не раздумали. Они себе на уме. Не удалось, мол, его на царство посадить. Хе, так мы посадим».
Малюта замялся. «Кого?» — спросил царь, и глаза его запылали. Малюта позеленел.
«Государь, не все пригоже выговаривать. Наш брат, думай, догадай, а язык держи за зубами».
«Кого?» — повторил Иоанн, вставая с места. Малюта медлил ответом. Царь схватил его за ворот обеими руками, придвинул лицо его к своему лицу и впился в него глазами. Ноги Малюты стали подкашиваться. «Государь, — сказал он вполголоса, — ты на него не гневайся, ведь он не сам вздумал». «Говори, — произнес хриплым шепотом Иоанн и стиснул крепче ворот Малюты.
«Ему-то и на ум бы не взбрело, — продолжал Малюта, избегая царского взора. — Ну, а должно быть, подбили его. Кто к нему поближе, тот и подбил. А он, грешный человек, подумал себе, немного позже, немного ранее, все тем же кончится».
Царь начал догадываться. Он сделался бледнее, пальцы его стали разгибаться и выпускать ворот Малюты. Малюта оправился. Он понял, что настала пора для решительного удара. «Государь, — сказал он вдруг резко, — не ищи измены далеко. Супротивник твой сидит супротив тебя. Он пьет с тобою с одного ковша и ест с тобой с одного блюда. Платье носит с одного плеча». Замолчал Скуратов, и полное ожидание решился устремить на царя кровавые глаза свои. Замолчал и царь. Руки его опустились. Понял он, наконец, Малюту. В это мгновение раздались на дворе радостные крики. Еще в самое то время, как начался разговор между царем и Скуратовым, царевич с своими окольными въехал на двор, где ожидали его торговые люди черных сотен и слобод, пришедшие от Москвы с хлебом, солью и с челобитием. Увидев царевича, они все встали на колени. — Чего вы просите, оршинники? — спросил небрежно царевич. — Батюшка, — отвечали старшины, — пришли мы плакаться твоей милости. Будь нам заступником, умилосердись над нашими головами. Разоряют нас совсем опричники, заедают и с женами, и с детьми. — Вишь, дурачье, — сказал царевич, обращаясь с усмешкой к Басманову, — они б хотели и жен, и товар про себя одних держать. — Да чего вы расхныкались? Ступайте себе домой. Я, пожалуй, попрошу батюшку за вас дураков. — Отец ты наш, дай Бог тебе многие лета! — закричали торговые люди. Царевич сидел на коне, возле него был Басманов. Просители стояли перед ними на коленях. Старший держал золотое блюдо с хлебом с солью. Малюта все видел из окна. «Государь! — шепнул он царю. — Должно быть, его подбил кто-нибудь из тех, что теперь с ним. Посмотри! Вот уже народ ему на царстве здоровает. И как чародей пугается недоброй силы, которую сам же вызвал, так Малюта испугался выражения, которые слова его вызвали на чертах Иоанна. С лица царя исчезло все человеческое. Таким страшным никогда не видывал его Малюта. Прошло несколько мгновений. Вдруг Иоанн улыбнулся. — Гриша, — сказал он, положив обе руки на плечи Скуратова, — как бишь ты сейчас говорил? Я рублю сучья до ветки, а ствол-то стоит здоровешенек. Гриша, — продолжал царь, медленно выговаривая каждое слово и смотря на Малюту с какой-то страшной доверчивостью, — берешься ли ты вырвать с корнем измену? Злобная радость скривила рот Малюты. «Для твоей милости берусь!» — прошептал он, дрожа всем телом. Выражение Иоанна мгновенно изменилось, улыбка исчезла, и черты приняли холодную, непреклонную неподвижность. Лицо его казалось высеченным из мрамора. «Не надо медлить», — сказал он отрывисто и повелительно. «Никто, чтобы не знал об этом. Он сегодня будет на охоте. Сегодня же пусть найдут его в лесу. Скажут, он убился с коня. Знаешь ты поганую лужу? Знаю, государь. Там чтоб нашли его». Царь указал на дверь. Малюта вышел и в сенях вздохнул свободнее. Царь долго оставался неподвижен. Потом он медленно подошел к образам и упал пред ними на колени. Изо всех слуг Малютиных самый удалый и расторопный был стремянный его Матвей Хомяк. Он никогда не уклонялся от опасности, любил буйство и наездничество и уступал в зверстве лишь своему господину. Нужно ли было поджечь деревню или подкинуть грамоту, по которой после казнили боярина? Требовалось ли увести жену чью-нибудь? Всегда посылали Хомяка. И Хомяк поджигал деревни, подкидывал грамоты и вместо одной жены приводил их несколько. К Хомяку обратился и теперь Григорий Лукьянович. Что они толковали вместе, того никто не слышал. Но в это самое утро, когда гончие царевича дружно заливались в окрестностях Москвы, а внимание охотников, стоявших на лазах, было поглощено ожиданием, и каждый напрягал свое зрение, и ни один не заботился о том, что делали его товарищи, в это время по глухому проселку скакали, удаляясь от места охоты, Хомяк и Малюта, а промеж них со связанными руками, прикрученный к седлу, скакал кто-то третий, которого лицо скрывал черный башлык, надвинутый до самого подбородка. На одном из поворотов проселка примкнули к ним 20 вооруженных опричников, и все вместе продолжали скакать, не говоря ни слова. Охота меж тем шла своим чередом, и никто не заметил отсутствия царевича, исключая двух стремянных, которые теперь издыхали во враге, пронзенные ножами. Верст 30 от слободы среди дремучего леса было топкое и непроходимое болото, которое народ прозвал «поганую лужей». Много чудесного рассказывали про это место. Дровосеки боялись в сумерки подходить к нему близко, уверяли, что в летние ночи над водою прыгали и резвились огоньки, души людей, убитых разбойниками и брошенных ими в поганую лужу. Даже среди белого дня болото имело вид мрачной таинственности. Большие деревья, лишенные снизу ветвей, поднимались из воды мутной и черной. Отражаясь в ней, как в туманном зеркале, они принимали чудный вид уродливых людей и небывалых животных. Не слышно было вблизи болота человеческого голоса, Стаи диких уток прилетали иногда плескаться на его поверхности. В камыше раздавался жалобный крик водяной курочки. Черный ворон пролетал над вершинами дерев, и зловещее карканье его повторялось отголосками. Иногда слышны были далеко-далеко стук топора, треск надрубленного дерева и глухое падение. Но когда солнце опускалось за вершины, когда над болотом подымался прозрачный пар, стук топора умолкал, и прежние звуки заменялись новыми. Начиналось однообразное кваканье лягушек, сперва тихое и отрывистое, потом громкое, слитым хором. Чем более сгущалась темнота, тем громче кричали гады. Голоса их составляли как бы один беспрерывный и продолжительный гул, так что ухо к нему привыкало и различало сквозь него и дальний вой волков, и вопли филина. Мрак становился гуще, предметы теряли свой прежний вид и облекались в новую наружность. Вода, древесные ветви и туманные полосы сливались в одно целое, образы и звуки смешивались вместе и ускользали от человеческого понятия. Поганая лужа сделалась достоянием силы нечистой. К всему-то проклятому месту, но не в темную ночь, а в утро солнечное, Малюта и опричники его направляли бег свой. В то самое время, как они торопились и погоняли коней, другие молодцы недоброго вида собирались в дремучем лесу недалеко от поганой лужи.